Дорогая церковь, сердечно поздравляю всех вас, нас, меня тоже с праздником Троицы, с праздником рождения церкви, с праздником Духа Святого. И тема проповеди сводится к одному, а что такое Дух Святой? И действительно, вот этот вопрос, он актуален сегодня не только для людей на улице, я думаю, для каждого из нас. И до конца мы навряд ли ответим на этот вопрос, в любом случае, пока мы здесь находимся в теле, в этом мире. В полноте понять и осознать эти две ипостаси Бога Отца и Духа Святого мы сможем только лишь тогда, когда встретимся с Ним лицом к лицу. Однако мы имеем с вами Святое Писание, где говорится о Духе Святом. И первое упоминание о Духе Святом мы услышали, начиная с первого стиха первой книги, первой главы. Действительно, Элохим. Божество и множество от трех и более. Где Бог предстает уже как Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И дальше тут же раскрывается это в следующем стихе, если мы с вами посмотрим, во втором стихе, да, там, где сказано определенным образом о работе Духа Святого. Вначале сотворил Бог Элохим небо и землю, а дальше земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Нам надо с вами изначально взять ориентир следующего порядка. Трудно представить непредставляемое. Но тем не менее, как вывод по Слову Божьему, да, мы имеем одну природу, одного Бога, неделимого Бога, единого Бога. И имеем три личности. Как проявляется этот единый Бог? В трех личностях. И каждая из этих личностей имеет свой функционал, свою самодостаточность. Проявляется особым образом. И за каждой из этих личностей история, видение и знание, знание наше уже человеческое. Определенный функционал за Богом Отцом, безусловно, определенный функционал за Богом Сыном. И есть определенный функционал за такой личностью, божественной личностью, как Дух Святой. И вот с самого начала его работа состояла в том, что Дух Божий носился над водою, как бы созидался мир посредством Духа Божьего. Дальше мы встречаем на протяжении всей Библии упоминание о Духе. Ну и ближайшее упоминание, давайте посмотрим с вами, 6 глава, 3 стих. С одной стороны, вот участие в творении, а дальше «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Вот оно, начинается противоречие, начинается борьба и противостояние до определенной степени. Этого духовного все то, что собой составляет Господа, да, это бестелесное, не физическое, неопределяемое какими-то категориями этого творного или сотворенного мира, исключительно духовного, и, с другой стороны, плотское, созданное то, кому дается право выбора. И вот в момент выбора неправильного возникает конфликт. И с самого начала этот конфликт заключается в том, что идет противостояние вот этого плотского и духовного. И в конечном итоге противостояние по отношению к личности божественной, противостояние к личности Духа Святого, что определенным образом ревностно и четко определяется самим Богом. И в данном случае ограничивается жизнь человеческая. Категорически и значимо ограничивается 120 годами. Дальше мы встречаем Духа Святого на протяжении всего Ветхого Завета, и мы с вами некоторые места посмотрим, как это работало. Бытие, давайте посмотрим 41 главу, 38 стих. Известная нам ситуация, общение фараона с Иосифом, и фараон понимает, что Иосиф – это непростой человек, это человек определенный. Сам фараон, язычник, далекий от Бога, но тем не менее он осознает и понимает, что работает вот это невидимое, работает эта личность. И как это говорит фараон? И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, Иосиф, человека, в котором был бы Дух Божий? Вот начинается работа Духа Божьего определенным образом. Он спускается на определенных людей с определенной целью, чтобы, с одной стороны, прославить Господа, а в данном конкретном случае через вот работу Духа Святого в последующих событиях сформировался тот самый обещанный народ Аврааму, весьма многочисленный. Именно благодаря тому, что Иосиф, получив вот эту силу Духа Святого, от того, что Дух Святой начал в нем, через него работать определенным образом, он смог себя зарекомендовать, так себя проявить, что стал вторым человеком в Египте, позволил прийти своей семье туда, и из этих 70 человек, которые пришли в Египет, небольшая семья, собственно говоря, даже для нашего времени, образовался невероятный по количеству народ. От 3 до 10 миллионов человек. Вот она работа этой личности Духа Святого. Но мы видим на протяжении всей истории, как это случается. Вот в Исходе в двух главах упоминается один и тот же герой. 31 глава, 3 стих. И он же 35 глава, 31 стих. Это так называемый Веселиил. «И я исполнил его, этого Веселиила, Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством при формировании служения в скинии собрания». Да, вот всех этих атрибутов, которые были созданы, они были созданы вроде бы человеком с одной стороны, но с другой стороны это действие вот этой третьей личности, Духа Божьего, который через определенного человека определенным образом действовал, который позволил создать вот эти невероятные по своим качествам атрибуты, которые были вроде бы природы физической, но органично в себе сочетали и физическую природу, и духовную природу. И мы знаем с вами о том, что вот Бог говорил с Моисеем от места, которое было вот между двумя этими херувимами склонившимися. Мы знаем, что именно оттуда поднимался дымный столб днем и огненный столб ночью. И это позволило вот этому так себя проявить, духовному началу, абсолютно в материальном начале, благодаря тому, что изначально была работа вот этой третьей личности, Духа Святого. Дальше мы встречаем Дух Святой, когда его получают такие герои, как Саул, первый израильский царь. И мы знаем эту историю, когда Дух Святой на него сошел, когда он был помазан, и когда он получил силу этого Духа Святого, когда он одерживал победы. Но в определенный момент, при определенном обстоятельстве, спровоцированным или сформулированным, или созданным Саулом, Дух Святой от Саула отошел, покинул его. Была ситуация, когда Дух Святой сходил на Давида. И тоже интереснейшая история, да, Давида. Какие только перипетии в его жизни не были. И он получил этого Духа Святого. Дух Святой с ним был на протяжении его жизни. Но были моменты, которые, ну, нам в логике событий кажутся невозможными, чтобы вот в тот момент с ним находился Дух Святой. И не исключено, что на это время Дух Святой от него отходил. И это уже было проявление его плотского физического начала у Давида. Ну, такая же ситуация Соломон. Как можно было писать вот те книги, которые были им написаны, без участия Духа Святого? Безусловно, это действие личности, божественной личности, которая написала такие невероятные откровения. Но вместе с тем мы знаем, что в конце жизни Дух Святой отошел от Соломона, и он отошел и от Бога до определенной степени. И это тоже нам известно. И, конечно, все пророки, которые участвовали в написании Слова Божьего, они все, безусловно, были водимы Духом Святым. Это работа этой личности. Это не работа Иисуса Христа как такового. Это не работа Бога Отца. Это работа Духа Святого. И в Библии это подтверждается, и об этом конкретно говорится. Именно его работа, работа как личности, конкретно определяемой, и мы понимаем, что это именно его труд и его проявление. И в конце концов, Слово Божие, которое мы сейчас перед собой держим, это безусловно работа Духа Святого. Да, это Слово Божие. И каким образом мы все друг друга призываем и всегда призываем из кафедры к тому, чтобы любить Иисуса Христа? Такая затертая фраза до определенной степени. Но как любить Иисуса Христа? Как можно любить вот мужчину 33 лет, который умер около 2000 лет тому назад? Как его любить? Как это можно? Но это очень легко и очень просто, потому что мы знаем, что он есть Слово Божие. Более того, то самое Слово, которое живо и действенно, и сегодня. И от того, как мы любим Слово Божие, мы понимаем, как мы любим Иисуса Христа. Любовь к Слову Божьему – это и есть любовь к Иисусу Христу. И само Слово Божие, да, это и есть Иисус Христос. Но писалось Слово Божие посредством Духа Святого, посредством этой личности, божественной личности. Вот как это чудесным образом соприкасается. Ну и, безусловно, мы постоянно находимся в пониманиях, двух пониманиях Ветхого и Нового Завета. И очень часто я использую этот аспект как момент провокации, как момент свидетельства для людей, ну, неверующих или рядом проходящих. Каким образом? Вопрос следующий и самый простой. Когда начался, по сути дела, Новый Завет? Когда прекратился Завет Ветхий? Традиционно, ну и естественно, и в логике человеческого восприятия. Ну, понятное дело, на книге пророка Малахии он закончился, на Евангелии от Матфея он начался. Но с другой стороны, да нет, ну Новый Завет это тогда, когда родился Иисус Христос. А фактически, давайте мы с вами посмотрим книгу пророка Иеремии, 31 глава с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Кстати, с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Но мы читаем у Павла, когда он говорит, не тот иудей, кто по наружности такой, а кто внутренне таковой. И в этой связи вопрос к вам всем. А вы кто? Иудеи. Это так, это действительно так. Это на основании Слова Божьего так. Это да и аминь. И речь идет именно об этом. Недавно я был в синагоге, маленькая камерная синагога, куда ходит мой брат. И общался там в очередной раз там с раввином. И была беседа типа лекции с приходящим каким-то раввином. И он, эта лекция, евреи и христиане. И что-то с этим связано. Он на эту тему излагал разные вещи. И перед тем, как вот начать это изложение, он говорит, какие есть вопросы? Вопросы были только от меня, я к этому. В том числе как-то слово за слово зацепились с ним. И зацепились с ним за понятие греха. А зацепившись за понятие греха, дальше вопросы, связанные с тем, а кто есть грех, а откуда он берется, и как к этому относиться. И в короткой беседе, которую, ну вот надо прекращать, а ты не можешь, потому что вопросы остаются, мы заговорили о двух аспектах. Это Амалек и Израиль. Показательные вещи, духовное и плотское. Противоборство постоянное вот этого духа и плоти. Там, где идет духовное начало, да, и греховное начало. И как они друг с другом соприкасаются. И в этот момент, ну, заговорили, безусловно, об истории Амалека. И удивительная трактовка возникла у этого раввина, который мне пытался объяснить. Он говорит, что Яков, да, это Израиль. Амалек, да, он погиб и был вытерт, но не Исав. Потому что Амалек это лишь одна из веточек Исава. А сам Исав, он сохранился, есть, и на сегодняшний день это и есть христианство. Я говорю, ничего подобного, слушайте, я христианин, я потомок Якова. Я духовный потомок Якова. И мое наследие, это наследие вот этого закона. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, в котором мы с вами и находимся. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Слава Господу! Еще раз, очень важные вещи мы сейчас услышали. Жаль, если они мимо нас проскочили. Условия Нового Завета, принципиально отличающиеся от Завета Ветхого. Ну, с одной стороны, весь Завет, и Ветхий, и Новый, это все один и тот же Завет. Начиная с Завета Ноева и по Завет наш, по благодати, в крови Иисуса Христа. Это все один и тот же Завет. Но в чем условие вот этого последнего Завета? Еще раз хочу обратить ваше внимание. Очень важно. Закон будет вложен во внутренность. Написан будет на сердцах. Буду им Богом, а они будут моим народом. Дальше. Не будут учить друг друга. Вот здесь уже вопросы. Как это не будут учить друг друга? А если вся христианская жизнь сводится к тому, чтобы услышать проповедь воскресения? Причем, если это воскресение одно в месяц? А как же иначе? В чем суть и в чем разница Ветхого Завета и Нового? Ветхий Завет – это попытка исполнить закон. Новый Завет – это постоянное пребывание в Слове. Самообучение. Учение посредством божественной личности Духа Святого. И здесь мы возвращаемся к тому моменту, когда был ограничен человеческий возраст. Предупреждение от Бога, сказанное еще тогда в Ветхом Завете и подтвержденное сегодня. 1 Фессалоникийцам 5:19. Не угашайте Духа Святого. Да как его можно угасить? Ефесянам 4:30. Не оскорбляйте Духа Святого. Да как его можно оскорбить? О чем идет речь? Личность, божественная личность. В глазах Бога каждый человек на земле, падший во грехах, мертвый, изначально по своей адамовой природе мертвый. Но каждому человеку Бог, Дух Святой, эта личность подходит и стучит и говорит: «Саша, Наташа, вставай, ты мертвый, поднимайся». И Саша, и Наташа в этот момент имеют две возможности. В одном случае, как я мертвый, опа, воду даешь оживляющую, выпивает, рождается свыше новым человеком, принимая в себя эту личность, соединяясь с ней, становясь с ним одним. А в другом случае эти Саша, Наташа говорят: кто мертвый? Я мертвый, да я абсолютно живой, и воды мне не надо, и ничего мне не надо. И отказывается от этого, и остается в том же состоянии мертвости, и также остается мертвым для Бога. При этом бывают такие ситуации, когда человек эмоционально: о, этот рядом встал, ну-ка давайте-ка и я тут где-то. А при этом фактически этого пробуждения и состояния мертвости не происходит. И что тогда получается? Получается видимость, что вроде бы человек все атрибуты соблюл, стакан брал, воду пил, в нее даже окунался, но при этом не ожил. Вот эта работа Духа Святого с ним не произошла. Он, получив все необходимые атрибуты, считает себя живым. На самом деле мертвый. Но бывает и с живым такая ситуация. Когда дальше работа этой личности Духа Святого, мы об этом слышали, заключается в том, чтобы прийти, напомнить, обличить, научить, наставить и так далее. И он постоянно каждому из нас говорит: ну кто из нас не слышит в течение дня: открой слово, или хотя бы в течение недели. А кто отзывается на этот голос? Сколько раз Господь призывает, и сколько раз я отзываюсь? И это не только касаемо слова по отношению к любви к Иисусу Христу. Это и касаемо поступков. Кому-то помочь, где-то себя проявить. Дух Святой, эта личность, работает постоянно, неустанно работает. Насколько мы даем возможность этой личности с нами работать? Как мы открываемся навстречу, как мы откликаемся на этот голос, от этого много зависит. Это наша ответственность. И дальше вопрос следующий. Давая право выбора постоянно. Один раз сказал, в течение дня человек откликнулся. О, еще один раз говорит: давай еще раз. Опять откликнулся: давай еще раз. И человек начинает меняться. И он уже жить без этого не может, без Слова Божьего. А в другом случае идет призыв к чтению Слова Божьего, к изучению Слова Божьего. Ну, не сейчас, но чуть позже. Проходит время, еще один призыв. Ну да, да, конечно, надо. И опять уклонился. А дальше этот голос просто начинает реже возникать. Вот этот призыв к христианской жизни начинает угасать. И таким образом и происходит то, о чем мы предупреждены. Наша ответственность в этих взаимоотношениях с этой личностью. личностью бесконечной, невероятно мощной, невероятной силы. Либо использовать, либо отвергнуть и поставить под сомнение свое пробуждение из мертвых, поставить под сомнение вот это «выпил или не выпил эту живую воду» и для себя, и для окружающих. Мы сегодня действительно имеем этот праздник, о котором мы уже услышали. Вторая глава Деяний. Начало Нового Завета. Впервые Дух Святой сошел не разово, точечно на какого-то из людей с возможностью быть забрано, но сошел полностью, исполнил человека. Более того, дальше мы читаем: «Никто не похитит из руки моей». Дальше мы читаем о том, что запечатлен изнутри Духом Святым. Тот, кто его получил, он уже спасен раз и навсегда. И об этом говорит в том числе этот отрывок у Иеремии. Это особенность. Но при этом, насколько я могу быть в этом уверен, насколько я пребываю в Слове Божьем, насколько я слышу голос Духа Святого, насколько часто я его слышу, насколько я с ним имею прямое живое общение, как с любой другой личностью. Это критерий, это проверка для каждого из нас. Пусть Господь благословит нас жить в состоянии этого праздника, быть наполненными осознанием того, что Он у нас здесь в сердце, навсегда с нами, прислушиваться, генерировать Его голос, искать Его голос. Слава Господу за это, слава Господу за Духа Святого, который послал к нам Утешителя, которого мы имеем каждодневно. Благодарю и славлю моего Бога. Аминь.